Итак, мы сразу начнем с практики Ом. Садхана слога Ом – это наш способ устанавливать связь со святыми древоприбежища и выполнять начальную трансформацию. Святые линии передачи божества ведической традиции, тантрической традиции всегда существуют в своих измерениях. Но чтобы мы могли получить благословение от них, надо установить связь с ними. И это святые древоприбежища, которые вы знаете. Брахма, Вишну, Шива, четыре кумара, семь риши. Четыре кумара, Санат Кумара, Санака, Санандана, Санатана. Риши, Васиштха, Вишвамитра, Гаудапада, Барадваджа, Кашьяпа, Атри, Джамадагни. Бхагаван Дататрия, как центральное божество, древоприбежище, это значит Иштадевата, та форма Бога, которую мы ставим, делаем идеалом, с которой мы объединяемся. Линия передачи. Если в общем брать северную, южную, если не детализировать, а в общем, то после Дататрии Шри Шука, Шукадева, великий святой Адвайты, сын Вьясы, автора Веданта Сутры, его ученик Шри Гаудапада, ученик Гаудапады Говиндапада, ученик Говиндапады Шри Шанкарачарья. Но в краткой визуализации мы представляем Дататрея и сразу Шри Шанкарачарья. То есть вы можете делать краткий вариант визуализации того древоприбежища, которое обычно вот изображено. А расширенный вариант, он представляет собой множество святых, больше святых древоприбежища. И когда ваша способность визуализации увеличится, вы можете вполне их представлять. Затем мы представляем ниже Шанкарачарьи гуру Брахмананду, Парамгуру. И вашего коренного гуру. То есть в данном случае, если вы мои ученики, то я ваш коренной гуру. Если кто-то ученик другого гуру, он представляет своего коренного гуру. Это называется мула-гуру. Коренной гуру означает тот, у кого вы получаете дикшу, и в общем, с которым вы идете по пути пробуждения, который является главным гуру и дает вам прямое видение, прямую передачу в недвойственное сознание. Обычно мула-гуру и дикша-гуру совпадают. То есть дикша-гуру тот, кто дает инициацию, духовное имя, духовные обеты, мангуру, мантру. Бывают, конечно, случаи, когда дикша-гуру один, а мула-гуру другой. Ну, всякое в жизни бывает. Например, ко мне подходят ученики других учителей, говорят, я уже получил дикшу, получил мантру, но хочу быть учеником вас. Я говорю, ну, надо подумать тогда. Случай неординарный. Вообще распространение дхармы в мире, в культуре, где дхармы вообще не было никогда, это вообще сам по себе случай неординарный. Ну, представьте, дхарма была в Индии десятки тысяч лет, так сказать, за забором. Она там росла, пестовалась тысячелетиями, благословлялась. А вот взять ее, перенести в другое место совершенно, где они даже не слышали. Это нелегко. Это как если есть, например, апельсины, они растут, ну, где-то в южных странах. Но вы решили их выращивать в Санкт-Петербурге. Не следует думать, будто так же их надо выращивать, как, так же, как и в южной стране. Они просто не вырастут. Тут вам придется понять ситуацию, местные условия, создавать какие-то теплицы, Потом, когда она распространится более широко, все будут говорить, ну так это же нормально, это же естественно. Садху, храмы, ретриты, практики, гуру, ачари, монашеские ордена. Это потом будет. Но сейчас это все вероятность, возможность. Но мы не слишком об этом беспокоимся, нам достаточно того, что мы садху. Что мы идем по духовному пути. Этого достаточно. Это происходит само, естественно, в процессе нашего служения. Итак, благословение святых, древоприбежище существует, но чтобы его активировать, пробудить, нам нужно к нему обратиться с молитвой. Поэтому мы во время слога Ом занимаемся визуализацией, представляя слог Ом и представляя, как наш звук доходит до святых древоприбежища. Лучи из нашего слога Ом испускаются и входят в центральную фигуру древоприбежища, лучи фигуры святых. И в ответ мы представляем, как от фигур святых исходят благословляющие лучи божественной милости и силы Ануграхи и Шактипатхи. Они входят в наше тело. Это как волна благодати. И они наполняют каналы, чакры, заполняют все тело и преображают его в более чистое. Наконец, с третьим умом мы растворяем наше нынешнее тело в чистом состоянии пространства и света. Растворяем не физическое тело, а его образ в тонком теле. Наша карма, она не содержится в физическом теле, она содержится в тонком теле. У нас есть привычный образ самого себя, привычный менталитет, ход мыслей, накопленные впечатления, память. И говорят, если память – хорошее воспоминание, память хорошая, то заслуги есть. Хорошая память – это ваши возвышенные впечатления. Когда вы подарили что-то кому-то, вы получили впечатление, и оно теперь с вами, оно окрашивает вашу жизнь какой-то небольшой радостью. Когда вы делали хорошее что-либо, память об этом поступке, она окрашивает вашу жизнь и влияет на ваши мироощущения, на ваши поступки. Это заслуги. Чем больше вы накопили таких хороших впечатлений, тем более светлой душой вы являетесь, тем больше у вас заслуг. То есть заслуги – это сатвичная, светоносная энергия вашей души. Например, вы сказали кому-то что-то хорошее, обрадовав его. У вас осталась память об этом. А, например, вы говорили что-то хорошее 10 раз, 100 раз, 1000 раз. У вас очень много таких впечатлений, что когда идет разговор, эти впечатления в вашем сознании всплывают, и они создают вокруг вас такую атмосферу радости, хорошей речи, что вам в ответ все хотят тоже какие-то хорошие вещи только говорить. Потому что у вас много памяти, как вы об этом делали, и ваше сознание как бы искривляет кармическое видение, создавая такую атмосферу, где вам плохого ничего невозможно сказать. Ну, как бы язык не повернется даже. Это вам возвращается заслуга речи. Заслуга хорошей речи. Поэтому говорите только хорошие слова, всегда восхваляйте других в речи, и вам будет возвращаться ваша заслуга речи. Если в вашей памяти нет этой заслуги, вы не имеете права требовать, чтобы вам что-то хорошее говорили. Закон кармы. Напротив, если вы говорите злые слова, ругаете кого-то, критикуете, у вас откладываются самскары, впечатления, и когда начинается разговор, а разговор – это взаимодействие через речь, речь – это энергия, прана, вы контактируете с тонким телом другого человека, с его энергетическим телом через вишудха-чакру, тогда другой человек интуитивно считывает с вашего тонкого тела, то есть тонкие тела, они ведь интуитивно общаются между собой, помимо нашего сознательного контроля. Ну, наверное, замечали, встречаешь человека, и на пустом месте почему-то он вызывает злость, раздражение, хочется ему нагрубить. Это значит, ваше тонкое тело и энергетическое считало праны, и эти праны вас раздражают, они активируют вас, такие же праны. Помимо сознательного контроля это происходит. Бывает, два хороших человека с благими намерениями начинают общаться, ничего не получается. Искривляется пространство. То есть они реально друг друга не понимают, потому что вмешиваются энергии тонкого тела. И энергии тонкого тела говорят, это плохой человек, это злой человек, чтобы он не говорил, не доверяй ему, нагруби ему, надерзи. Это значит, у этого человека есть дурная карма. У него нет заслуги. И у вас есть дурная карма, коль ваше сознание на это реагирует. И ваши две дурные кармы, как говорится, встретились, как в море корабли. Они срезонировали, и пошел процесс взаимодействия. В таком случае лучше вообще не развивать ситуацию, лучше как бы сделать паузу, увеличить дистанцию. Потому что из такого общения ничего хорошего не выйдет. Вообще общение души с другой душой – это божественный дар, это благословение. То есть из общения обычно должно истекать благословение. Это шанс душе пробудить себя, пробудить другого, испытать высшее божественное чувство. Это даршан. Ведь каждая душа божественна. То есть если вы божественны, если я божественен, по идее, общаясь, мы должны усилить взаимно нашу божественность. То есть мы должны в процессе общения получить даршан. Даршан – это лицезрение Бога. То есть мы должны увидеть Бога в друг друге. Но если у меня плохая память, потому что я много в прошлом думал не о том, не туда, я забывал свою божественность, божественность других, и у другая плохая, плохие впечатления, то есть нет заслуг. Не удается обнаружить божественность другого в процессе общения, обнаруживается что-то иное, например, асуричность друг друга. Или просто обнаруживаются человеческие какие-то черты и качества. Мы съезжаем на бытовой уровень, на человеческий, на межличностный. Никак даршан вот этот не получается. Такое бывает постоянно в общении. Это зависит от наших заслуг. Все, что мы делаем, все, что мы думаем, становится нашей памятью. Но если вы, например, накапливали заслуги перед дхармой, перед недвойственной дхармой, то такая память тоже будет откладываться. Бывает у человека не так много сатвичных впечатлений, но у него много впечатлений от выполненных практик созерцания, самадхи, недвойственности, пустоты. Тогда у него накапливается трансцендентная заслуга. Не просто сатвичная, но дхарма-сукрити, связанная с недвойственной мокша-дхармой. Это означает, что общаясь, вы можете почувствовать это. Он может вам передать. И внутри вас это тоже срезонирует. И вы можете увидеть Бога через это, через внутреннюю пустоту, через внутреннюю осознанность. Может, ваша душа не расцветет через какую-то любовь и восхваление, но она расцветет через ясность, через понимание, что все слова не важны, тело не важно, действия не важны. А вот эта суть, из которой вы говорите или этот человек говорит, это самое главное. И внутри вас пробудится ясность, переживание пространства, недвойственности, внутренней пустоты. И вы получите этот даршан. Так тоже может быть. Но лучше всего, когда сатвичность заслуги сочетается с пустотностью, и это наилучшие заслуги, которые вы можете воспринять. И вот все это впечатление, Наша память тонкого тела, наша карма содержится в тонком теле. Поэтому нам надо накапливать два вида заслуг. Заслуг сатвы, сатвичных заслуг, хорошие мысли, чистые мысли, хорошая речь, хорошие поступки. Это обычные заслуги, обычное сукрити. Ну, сукрити – это как духовный свет, духовная энергия, чистая энергия тонкого тела. И дхарма сукрити. Дхарма сукрити для нас – это заслуги недвойственности, заслуги осознавания, заслуги недвойственной мудрости. То, что выше обычных хороших впечатлений. Это впечатления, связанные с переживанием Бога, переживанием Абсолюта, с переживанием недвойственных измерений вне субъекта и объекта, с переживанием трансцендентного. И вот только такие впечатления, они хороши для духовной жизни. Их надо накапливать. Все остальные, с точки зрения мокша-дхармы, являются кармическим мусором. Наши впечатления, накопленные из безначального прошлого, хранятся в читте. Как бы это кладовая нашей кармы. И некоторые впечатления, часть из них выделяется, чтобы она реализовалась в этой жизни. Это прарабдха карма. И это впечатление, они уже стали нашей судьбой, они сформировали линию нашей жизни, линию нашей судьбы. И уже эту линию не изменить, потому что эти впечатления выпущены на волю. Они уже создали наше тело, главные события в нашей жизни они тоже предопределяют. Это память. Если эта память была хорошей, то наша жизнь будет хорошей тоже. Красивая внешность, способности, интеллект, хорошие родители, хорошие места для жизни, успех, уважение, друзья, удачливые события в жизни. Все это предопределено. И все это зависит от того, какие впечатления вышли в нашу прарабдха-карму и формируют нашу жизнь. Другая часть наших впечатлений, она оставляется на будущее. Для нее нет возможности сейчас проявиться. Это называется санчит-карма. Санчит-карма – это как бы замороженная карма. Пока она спит внутри нас, мы даже о ней не подозреваем. Ну, например, если вы пришли, и у вас в доме есть холодильник, и там что-то давно стояло, вы давно туда не заглядывали. Ну, вы открываете, думаете, надо же, тут столько еще продуктов. Вы забыли о них, но они там есть. Они ждут, когда вы их съедите. Когда вы их съедите, они дадут вам какое-то ощущение, какой-то вкус. Таким же образом, санчит-карма – это замороженная карма ваших впечатлений. Она ждет, когда вы ее съедите. И когда вы ее будете есть, она тоже окажет на вас влияние. Почему она не разворачивается? Потому что условий нет. Ну, неподходящие условия. Например, некоторые божественные кармы в земном мире невозможно развить. Асурические кармы в земном мире невозможно проявить. Адские кармы тоже в земном мире возможно, но ограниченно проявить. Вот есть ады, так ады. Так, там их можно полностью проявить. Есть асуры, так асуры. А здесь как бы не то не сё с точки зрения этих миров. Это мир людей. И поэтому эти кармы, они ждут, кармические божества, ну, как бы не активируют их, эти кармы, нет возможности проявить. Например, если кто-то великий шахматист, то он свой шахматный талант может проявить только на чемпионате мира. А в повседневной жизни это не будет видно. Так? Он будет как обычный человек ходить, разговаривать. Кто-то может подумать о нем, ну, какой-то там хипстер. Никто не проявит к нему уважения. То есть, чтобы его шахматные таланты проявились, ему надо попасть в среду, в обстановку, в себе подобных. Вот там тогда он будет вознесен на пик славы. Таким же образом, если человек обычный воин, обладающий великой подготовкой, силой, искусством ведения войны, в гражданской жизни он может быть совершенно невиден, несостоятелен. То есть, чтобы он проявил свои кшатрийские качества, ему нужна атмосфера, ситуация, чтобы он туда попал. Тогда все увидят, кто это такой. А так его талант скрыт пока. Это санчит-карма заморожена. Она проявится тогда, когда будут созданы условия, получено тело в соответствующем мире. Все это наша карма, и она лежит, спит в тонком мире, она ждет своей активности, активации, о которой мы не подозреваем. И практикующие, они не ждут, пока эта карма развернется. То есть ждать, пока карма активируется, это самое глупое, что можно делать. Это значит, вы не понимаете самих себя, своей ситуации, вы плывете по воле волн и позволяете карме иметь власть над вами. Садху-то, конечно, с таким не согласен. Он говорит, я хочу быть хозяином своей судьбы. Я не хочу, чтобы мной управляла моя карма. Я хочу сам управлять своей кармой и вообще, чтобы эта карма стала чем-то чистым. Нет смысла зависеть от кармы. Мы зависим от кармы только пока мы с этим согласны. Как только мы не хотим зависеть от кармы и прилагаем усилия, карма перестает иметь власть над нами. Многие там думают, карма, это моя карма, это... На самом деле твоя карма – это твой старый ум. Здесь нет ничего сверхъестественного. Она может быть очень сильной и глубокой, но это не значит, что мы не можем с ней работать. Это не значит, что мы не можем ее превзойти. Любую карму можно превзойти. Если бы ее невозможно превзойти было, то и духовный путь был бы бесполезен. Ну, в самом деле, какой смысл практиковать? Ну, карма есть, ее нельзя превзойти. Практикуй, не практикуй, карма ведь все равно есть, так? Но это не так. И святые, и ситхи доказали, что это не так. И были грешники, которые становились святыми, значит, карму превзойти возможно. Другой вопрос, что не всегда и не всем, и не всякую карму. То есть надо понять, какая бывает карма, какие бывают люди, какие нужны усилия. Поглубже в этом разобраться. Например, есть дридра-карма, карма, которую можно превзойти, приложив небольшие усилия. Есть адридра-карма, карма, которую нельзя превзойти пока, даже приложив большие усилия. И есть адридра-дридра. Это значит, превзойти можно, но усилия надо приложить. Если не приложишь серьезных усилий, не превзойдешь. Приложишь серьезные усилия, превзойдешь. Например, какие бы мы усилия ни прилагали в этой жизни, то в этой жизни вряд ли мы станем, например, брахмой-творцом. Это слишком такая карма, которая за пределами наших возможностей. Пока, в данный момент. Но если мы приложим достаточные усилия, мы можем превзойти свое человеческое состояние, например, преобразиться в сансарное божество, в просветленное божество, в облике своего Иштадевата. Это вполне возможно. Но если мы не приложим этих усилий, то мы не сумеем превзойти нашу карму. Итак, карма – это наше впечатление. И каждый миг нашей жизни – это накопление определенных впечатлений. Наша судьба – это следствие накопленных нами ранее впечатлений, нашей памяти. И садху живут так, чтобы накапливать всегда, везде хорошие впечатления, а плохие впечатления не накапливать. Или если они накапливаются, то растворять их, менять к ним отношения, преображать их. Потому что впечатление – это карма – это судьба, а судьба – это следующее тело и следующая жизнь. Вот он, ключик к шестеренкам своей судьбы, к механизмам своей судьбы. И тонкое тело можно уподобить такому сложному часовому механизму, который регулирует нашу судьбу. И когда мы выполняем садхуну ом, растворяя наш облик, все в чистом свете, мы очищаем эту карму. Когда мы делаем поклонение, призывание божеств, святых, мы притягиваем благоприятные кармы святых, заслуги святых в нашу судьбу, чтобы наша заслуга за счет этого тоже увеличивалась. Например, богиня Сарасвати – это божество, великое божество, как супруга Брахмы, это сам абсолют в форме своей джняна-шакти. То есть это не просто божество, это сам абсолют с бесконечной заслугой познания. То есть это источник поля заслуг. Это невероятное пространство чистого света, полное мудрости. И почему ее мы призываем, делаем упасану, поклонение, делаем арати? Мы призываем, притягиваем эту энергию в свою жизнь. мы можем притягивать в свою жизнь нужные нам энергии, потому что наше сознание, наш ум является как магнитом, является подобно магниту. В нашу жизнь мы можем притянуть любые энергии. И делая поклонение божествам, мы притягиваем в нашу жизнь энергию божественной мудрости. Лакшми – это другая энергия, энергия божественной воли, способная сделать все процветающим, успешным, чистым, красивым, божественным, совершенным. Мы также притягиваем эту энергию в нашу жизнь. Благодаря этому наша судьба, наша карма меняется благодаря упасане. Почитая Дататрею, мы притягиваем в нашу жизнь энергию недвойственной мудрости, энергию пустоты, энергию абсолюта, пустоты, которая рождает из себя все. Это означает, мы абстрагируемся от нашей кармы и получаем качество Дататреи. Почитая святых древоприбежища, мы притягиваем в нашу жизнь святость. Поэтому очень важно делать каждый день упасану, если вы карма-саньяси. Сделать алтарь и каждый день притягивать в свою жизнь такие энергии. Потому что без притяжения таких энергий в свою жизнь практиковать на личной силе воли сложновато, потому что мы реально идем против потока нашей кармы. И сначала алтарь не следует пытаться выполнять сразу сложные практики какие-то. Если вы наберете на каждый день очень много практики, как тарьяна их начнете практиковать, глубоко не вникнув, то вам через некоторое время это надоест. Ум, он соглашается что-то практиковать только в том случае, если он это любит и понимает. То есть надо сначала это полюбить и понять. И вы сначала можете, если дома, просто сидеть у алтаря, рассматривать божеств некоторое время. То есть алтарь должен ожить, божества должны ожить сначала. Потом вам просто захочется сделать какие-то подношения. Положить цветочек, поднести благовоние. Потом вы можете прочитать какие-то простые молитвы, простые мантры или простые арати. И когда вы получите вдохновение, это значит, ваш алтарь зажегся, как бы начал реально связывать вас с божественным измерением. У вас появится вдохновение, вы почувствуете, что-то в вашей жизни меняется. Что внезапно вот вы сделали арати сарасвати, дататреи утром, призвали энергии брахмананды, вы идете где-то, начинается разговор, и вы показываете свою осведомленность, свой высокий интеллект. И вы сами не знаете, почему это вас так понесло. Это энергия сарасвати. Вы получили определенный квант благословения, у вас пробудилась ясность. Внезапно то, что не было ясным, стало ясным благодаря вашей внутренней сарасвати. Ваша внешняя сарасвати на алтаре пробудила вашу внутреннюю сарасвати. Вы понимаете, это полезно поклоняться сарасвати. Это же моя внутренняя мудрость, которая пробуждается. Или когда вы почитаете Лакшми, внезапно у вас появляется такая воля, сознание «я все могу, все возможно», чувство легкости, изящества, могущества, которое вы можете применить в любом месте для вас. Нет нерешаемых проблем у вас. Все понятно, все ясно, как действовать. Люди, благословленные Лакшми, они делают все с изяществом, без каких-либо проблем, очень легко добиваются больших результатов. Бывает ведь один человек берется что-то делать, и у него куча проблем. Ничего не получается. А то, что получается, достигается с большим трудом. Он чувствует, что он сделал что-то великое, а там реально сделано вот столько. Другой человек берет то же самое, он никому, ни с кем не обсуждает, ничего не говорит. Приходишь, а все уже давно сделано, так легко и изящно, без всяких трудностей. Это значит, в его внутреннее Лакшми создало такую возможность, потому что это возможно, это и есть заслуги, впечатления, хорошие воспоминания. И очищение означает насыщение своего сознания хорошими воспоминаниями, хорошей памятью. Воспоминания – это хорошие воспоминания, это духовный свет. Чем больше у вас, тем более вы приятны богам и святым. Чем больше у вас плохих воспоминаний, каких-то мрачных, дурных, тем больше вы приятны демонам, асурам, чертям, каким-то гневным энергиям. То, что не столько вы приятны, а эти энергии приятны. Они могут на эти энергии как бы среагировать, а на вас даже не обратят внимания. Вот так. Потому когда на наши какие-то негативные кармы реагируют гневные божества или духи, нам бывает неприятно. Они приходят не церемонясь, не спрашивая, что мы думаем по этому поводу и чего мы хотим. Это отличие гневных силовых энергий, энергий духов и энергий препятствий. Механизм здесь такой, препятствие или какое-то гневное существо, оно видит в вас родственную энергию, по принципу подобное притягивается подобным, оно приходит просто в вашу жизнь. А когда оно приходит, то вы чувствуете, как либо в вашей жизни что-то портится, либо какие-то дисбаланс каких энергий, либо в уме какое-то неправильное настроение. Это значит, какие-то внешние энергии среагировали на ваше внутреннее омраченное состояние. Поэтому йоги всегда очищают омраченное состояние, работают с ними. Преображают либо в недвойственное, пустотное, либо в чистое. Это и есть очищение. Чтобы никакие препятствующие гневные силы, негативные силы не могли срезонировать и прийти без приглашения. А если чтобы они приходили только под контролем самого йога, по приглашению, в божественном облике, и не разрушая судьбу и структуру чакр, ветров и каналов, не подавляя ум. Поэтому мы говорим, не критикуйте других, любите всех, откройте свое сердце к любви. Этим вы накопите столько воспоминаний, что их будет достаточно, чтобы в следующей жизни переродиться божеством в небесных измерениях. Этим вы привлечете благословение божественных существ и святых. Потому что тела божественных существ состоят из энергий четырех бесконечных, сходных энергий, потому что это энергии сатвы, чистой сатвы. Когда этих энергий вам становится достаточно, вы начинаете обнаруживать, что их замечают другие люди, существа тонкого мира, и ваше кармическое видение, кармическое пространство тоже очищается. Миры божественных существ существуют всегда, и они основаны на мудрости, чистой любви, чистом сострадании, ананде, божественной радости, переживание отрешенности, пустотности, недвойственности, вере и преданности. Эти миры, где эти энергии, существуют в концентрированном виде, и божественные существа тоже их населяют. Но мы не можем попасть туда, потому что наших заслуг недостаточно. Вибрации нашей души не сонастроены на эти миры. Но когда преданность упассана, четыре бесконечных нас очищают, вибрация души перестраивается, и мы можем попадать в эти миры. Тогда ангельские существа, ситхи, святые начинают посещать нас, потому что наша душа открыта, создан канал связи с ними, и мы можем с ними общаться. Обычно считается, что души, боги не приближаются к людям на расстоянии 11 йоджан. Или 1000 йоджан. То есть, одна йоджана – 11 километров, по-моему. То есть, они обходят человеческих существ. Почему? Потому что им больно соприкасаться с тонким телом людей. Если вы представите божество, которое погружено в космические пхавы, в пхаву бесконечной любви, преданности Богу, в очень тонкие состояния, и оно входит в душу человека, живущего где-нибудь в мегаполисе, в двухкомнатной квартире, с двумя детьми, женой и тещей, которому еще задерживают зарплату и пребывает в раздерганном, раздраженном состоянии. Если оно соприкоснется с душой такого человека, оно испытает шоковое, неприятное состояние. Поэтому оно думает, лучше обойти. Это только великие божества, сострадательные, святые, обладающие силой, могут это делать. Они не испытывают шоковое состояние, они могут благословлять, перерабатывая человеческий тамас и человеческий раджас. Потому что божества живут в своем чистом измерении. Даже мы, люди, когда сталкиваемся с неподходящими нам вибрациями, пребываем в не очень хорошем состоянии. И мы ищем тех душ, которые родственны нам по вибрациям. Что говорить о более высоких существах? Итак, наша память – это ключ к нашей карме, к управлению нашей судьбой и реинкарнацией. Когда мы понимаем механизмы возникновения нашей памяти, механизмы возникновения заслуги, как получаются кармические реакции, карма-пхалы, как создаются самскары, кармические отпечатки, и как они очищаются, как возникают заслуги пуния и греховное омраченное состояние папа, мы получаем ключ к управлению своей судьбой. Например, если вы хотите изменить ситуацию к лучшему, нужно накопить очень много хороших впечатлений. Очень много. Как хорошее впечатление накапливается? Например, вы читаете мантру Дататреи. Ом драм Дататрияя намага. Или мантру Шивы. Ом нама Шивая. Ом нама Шивая. Если у вас есть вера в Дататрею или есть вера в Шиву, каждый раз, когда вы читаете мантру, у вас возникает такое вот счастливое, преданное, хорошее, возвышенное состояние. Вы 108 раз прочитали мантру, у вас 108 раз таких чувств возникло. Вы прочитали 10 кругов, у вас возникло 1080 таких впечатлений. Вот таких. Это значит, ваша судьба изменилась. Этот духовный свет, который вы накопили за 10 кругов, примерно за час, он стал вашей мудростью и вашей силой. Заслугу можно отправить на какие-то дела, применить для чего-либо. В вашем распоряжении появилась некая сила, некая святая, чистая, позитивная сила. И если вы имеете желание, то вы эту силу растратите. Довольно быстро. Вы скажете, сила этой заслуги пусть материализуются мои мирские желания. Пусть эта девушка полюбит меня. Пусть эти деньги придут ко мне. Пусть эта слава придет ко мне, ведь у меня уже есть некий потенциал, это заслуга. Вы это сделаете даже не интуитивно, бессознательно. Вы почувствуете, что у вас активизировалась некая творческая сила, некоторая ясность, воображение, уверенность в успехе. И в соответствии с вашими желаниями вы отправили их туда, куда вам захотелось. Обычно так и делается. Все люди, обладающие заслугой, неосознанно делают это. Все великие звезды, великие ученые, но не садху. Садху не отдают силу своих хороших впечатлений, накопленную от тапаса, заслугу просто так. Они понимают этот механизм. И они приберегают ее или решают, так, я отдам их только Богу. Всю свою накопленную заслугу, всю свою накопленную силу я отдам пути освобождения. Или они думают, я отдам, посвящу ее благу всех живых существ. Вот с такой мотивацией. Пусть все живые существа обретут освобождение. Они посвящают свою заслугу кому-то другому. Это очень вообще странно, надо понять. Это как деньги в благотворительный фонд отправлять. Никакой пользы лично себе не получаешь. Но считается, что посвященная заслуга Богу или всем живым существам сохраняется. А непосвященная может быть легко разрушено. Это как, если вы накопили какую-то сумму и отправили в благотворительный фонд, вы уже не можете потерять ее, не могут украсть. И благотворительный фонд помнит о вас с благодарностью. Мы посвящаем свои заслуги от духовной жизни просветлению, освобождению всех живых существ. Когда мы так посвящаем, мы получаем благословение от Ишвары, потому что это не менталитет человека. Разве человек думает о всех живых существах? Да? Какое ему дело до всех живых существ? Ему дело до самого себя и до тех, кто рядом максимум. А вот думать о всех живых существах – это менталитет божества, менталитет Ишвары, менталитет Шивы, Дататреи. И когда мы создаем такую мотивацию, мы сами в себе выращиваем внутреннее божество, подход божества, широкую душу, широкое сознание. Я буду заботиться о всех живых существах. Я буду желать блага просветления всем живым существам. Это большой вызов нашему эго, вот такая позиция. Потому что обычно наше эго думает, чего ради я должен думать о всех живых существах? Я сам живое существо, кто бы обо мне подумал? По крайней мере, я могу думать о тех, кто рядом. Ну, они мне помогают, они любят меня. А обо всех это уже слишком, так думает наш ум. Но именно поэтому мы люди, а не боги. Мы не способны увидеть всех живых существ как свое сознание, как свое одно огромное тело. Мы не способны возвыситься, абстрагироваться над своей частной личностью в теле и думать масштабами человечества. И вот такая мотивация воспитывает нас постепенно, это преодолевая нашу узость, наш эгоизм, то, что называют анава, ограничением. Анава мало, ограничение узкими человеческими представлениями. Это тоже способ накапливать большие заслуги.